Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 января 2022 года. Не каждый каббалист – пророк, но каждый пророк – каббалист. Вопрос. Могли ли пророки ошибаться и были ли лжепророки? Ответ. Лжепророки – это те люди, которые просто умели подставить себя под публику, и публика им верила. Но определить, кто лжепророк, а кто нет, невозможно. Вопрос. Почему был такой огромный исторический период пророки? Зачем? Ответ. Пророки – это каббалисты, которые достигли уровня пророчества, раскрывающего все мироздание, и работали на нем. Каббалист, постигающий Творца на определенном уровне, называется пророк. Поэтому не каждый каббалист – пророк, но каждый пророк – каббалист. Пророк – это тот, кто говорит с Творцом. Что это значит? Творец – это не какой-то вещественный объект, а природа. Человек, который проникает вглубь природы так, что двусторонне общается с нею, понимает ее причины, следствия, положительные и отрицательные силы, ощущает на себе эту гармонию взаимодействия природы в обе стороны, называется пророк. Вопрос. Получается, что с природой можно говорить. В первоисточниках написано, что можно слышать Бога, а можно с ним разговаривать. Есть ли здесь какая-то разница? Ответ. Да, разница в глубине или в высоте постижения природы. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 21 декабря 2021 года.
Радиоверсия.
Инструменты для достижения цели. Вопрос. Согласно каббалистической методике, новое поколение воспитывается относительно высшей цели? Ответ. Да, этим мы и занимаемся. А все остальные науки нам нужны для того, чтобы существовать в этом мире. Мы не должны жить в пещерах и копаться в земле. Мы можем делать свой быт более комфортным. Почему нет, если это находится в гармоничной связи и помогает достижению главной цели? Мы находимся в поезде, который едет куда-то. Мне главное, куда он идет. То, что я делаю внутри вагона, это все временно. Но там должна быть комфортная обстановка, удобный и хорошо человеку, чтобы продолжить свое поколение и передать детям ту же методику, ту же цель. Но все это – всего лишь вспомогательные инструменты для достижения цели. Из телевизионной программы «Крупным планом». Поколение Леди Гага.
Радиоверсия.
Делать все для блага ближнего. Вопрос. Во многих первоисточниках написано, что Творец – это свойство отдачи. Могу ли я предположить, что любить Творца – это значит любить свойство отдачи? Ответ. Отчасти да. Это свойство можно проявить только по отношению к другим людям. Поэтому и говорится «от любви к ближнему, любви к Творцу». В принципе, нет разницы, любишь ли ты Творца или одного человека, или все человечество. Но это лучше видно, если ты используешь огромную массу людей и меняешь себя так, чтобы относиться к ним с абсолютным добром. Любить ближнего – это значит делать то, что для его добра. Вопрос. А кто решает, что это для его добра? Ответ. Чтобы это понять, ты должен подняться немного вверх, над собой. Для этого тебе нужно начинать изучать науку Каббала. Почерпнуть оттуда знания, что же тебе необходимо, чтобы действительно продвигаться вперед. Как можно стать добрее, лучше. Как суметь помогать другим приблизиться к раскрытию Творца. Это все твоя задача. Вопрос. Вы часто говорите, для того, чтобы любить Творца, надо любить ближнего. А любить ближнего – это значит помочь ему раскрыть Творца, а не то, что я должен удовлетворять сотни его желаний. Ответ. Конечно, нет. Надо удовлетворить только лишь одно желание – раскрыть Творца и делать все, что требуется для этого. Это включает в себя все. Нет смысла удовлетворять остальные желания человека, кроме необходимых для существования, ведь основная наша задача – это раскрыть Творца. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 14 декабря 2021 года.
Радиоверсия.
Дайте другому счастье. Реплика. Расскажите, пожалуйста, как каббала относится к усыновлению? Ответ. Усыновление – это, конечно, благое дело, потому что говорится о сиротах, о людях, у которых никого из родных нет. А когда ты даешь им ощущение, что есть кто-то рядом, который о них заботится, который их любит и так далее, то тогда, конечно, усыновление превращается в действие, подобное Творцу. Как мы желали бы обрести нечто высокое, сильное, высшее, которое бы помогало, одобряло, поддерживало нас, взрослых. А у ребенка это такая пустота, это безнадежность, это такое отчаяние, что ему не к кому обратиться, и никого нет. Мы не можем этого даже представить. Поэтому усыновление, если это на самом деле доброе усыновление, это самое благое действие в нашем мире. А выше этого уже духовные постижения, ощущения человека. Вопрос. А может усыновленный ребенок стать на уровне родного? Ответ. Даже выше этого. Вопрос. В каком случае? Ответ. В том случае, если человек действительно желает приблизиться к нему и усыновить, потому что те свойства, противоположные доброте, Творцу, слиянию, объединению, которые мы раскрываем в себе как отрицательные, как падение и так далее, они ведь даются нам для того, чтобы мы их преодолели и на основе их построили объединение, любовь, которые невозможны без предварительной ненависти. Все страдания покрывают любовь. Поэтому человек, который усыновляет другого, у него на самом деле есть намного большая возможность проявить свою любовь к другому, чем у обычного биологического родственника. Вопрос. Поэтому это может быть выше? Ответ. Это выше. Мы видим, как в Каббале это раскрывается нам, и в человечестве как раскрывается сегодня. Насколько мы противоположны, отдалены, находимся в какой-то ненависти друг к другу и так далее. Это только для того, чтобы раскрыть противоположно этому любовь. Вопрос. То есть именно тут раскрывается любовь, когда ты берешь ребенка. А берешь ты из жалости к нему или из жалости к себе, что я один, что у меня нет своих детей? Ответ. Это естественно, с того состояния, в котором находится человек. Вопрос. Какое намерение верное и срабатывает? Ответ. Дайте другому счастье. Реплика. Это победный ответ на самом деле. Ответ. Да, но насколько это существует в людях? По крайней мере, в любом случае, это поступок очень благородный, особый. И все усилия человека, который идет на такое, на самом деле являются великими. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 25 октября 2021 года.
Радиоверсия.
Правовой кодекс не помогает. Вопрос. На данный момент в мире существуют две правовые системы. Одна из них берет свое начало в Древнем Риме и носит название кодифицированного права, где весь перечень преступлений, максимальные и минимальные санкции, точно установлены. Вторая система – это так называемое право судебного прецедента, когда данный случай имел когда-то место в истории и судья выносит на его основании какое-либо решение. Однако ни та, ни другая система не увенчивается успехом, потому что преступность все время растет. Почему преступность продолжает расти, несмотря на то, что правовая система развивается? Ответ. Я понимаю юристов. Они пытаются каким-то образом привести в порядок общество с помощью законов, ограничений, наказаний и поощрений. Это и есть система управления обществом там, где оно переступает установленные для себя рамки. Но ведь это все временно, условно, насколько мы меняемся, и рамки тоже. То, что раньше казалось большим преступлением, сегодня уже считается нормой. К тому, что принимается обществом как нечто обычное, ты уже не можешь относиться как к особому злодеянию. Принцип римского права на сегодняшний день совершенно не работает. Мы не можем взять их установки и по ним относиться к современному человеку. Посмотрите, как от поколения к поколению меняются все ценности, отношение к жизни, отношение к проступкам. Поэтому вся эта система, естественно, тоже нуждается в постоянном изменении. Но если бы мы были в каком-то общем консенсусе, то понимали, какие изменения принимать за норму и какие нет. Когда-то считалось, если на расстоянии 5 метров от меня кто-то плюнул, он меня оскорбил. Я вызываю его на дуэль, убиваю. Все считают меня героем. Сейчас таких рамок нет. А кто устанавливает рамки для каждого уровня, для каждого человека? Кроме того, от природы мы совершенно различны по своим заданным свойствам. То, что легко выполнить одному, для другого может быть очень сложно, и наоборот. Есть люди, которые стремятся к выполнению общественных рамок, хотят быть в хороших отношениях с другими. Причем эти рамки, этот кодекс, как бы существует у них внутри, а у других нет. Им очень трудно с этим согласиться. У них изнутри идет такое возбуждение, что они не ощущают других, как существующих наравне с собой, а только лишь под собой. Отношение к миру, к жизни у всех настолько разное, что установка правового кодекса, системы наказаний, не принимает во внимание самого человека. И сколько бы судья ни старался, он не может это воспринять. Он не понимает внутренней сути человека, его природных задатков, его генов, не принимает во внимание его воспитание, что с ним происходило во время его становления. И потому мы в этой системе наносим больше вреда, чем пользы. Но выхода нет. Каббала говорит, если мы желаем правильно оценивать человека, мы должны оценивать его только через душу. А кто может это делать? Пока наш мир не дойдет до духовного уровня, когда все мы станем ощущать связь между собой в душах, он будет вот таким неисправленным, уродливым. И мы будем все больше и больше уродовать его с помощью этой якобы справедливой системы управления, системы вознаграждения и наказания. Из телевизионной программы «Крупным планом. Презумпция невиновности».
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.